Господи, мы преклоняемся перед Тобой и только перед Тобой. Мы вглядываемся в толщу истории Твоих детей. Более 6000 лет существует человечество, и многие-многие поколения, отдельные личности преклонялись перед Тобой. Очень мужественно, платя высокую цену человеческой жизни, страданий, потери семьи, потери своих мечтаний, своих карьер. Они страдали, потому что считали, что Ты большая драгоценность, чем то, что может нам предложить этот мир. Господи, сегодня мы хотим смотреть на это. Мы хотим учиться из этого примера благочестивых мужей и жен. Наши сердца сегодня нуждаются в реформации, в пробуждении. Мы просим Тебя, благослови нас. И я, Господь, молю Тебя. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты разбудил сонное христианство. Чтобы Ты разбудил христианство, которое плывет по течению, христианство, которое довольствуется нормальностью. Господи, я молю Тебя, чтобы в нашей церкви было больше людей, которые пламенеют по Тебе ярче, чем сегодня. Чтобы их души томились и страдали от того, почему нет пробуждения, почему нет слов Божьих, почему они не звучат в разных местах. Чтобы эти сердца мучились от того, почему многие не приходят к Тебе. Чтобы они жаждали познать Тебя больше, чтобы они искали Слово Твоего глубже. Чтобы они ревновали о личном освящении перед Твоим лицом. Господи, столько людей спит. Столько людей, столько христиан спит в нашей стране. Даже когда эти потрясения последний год, даже когда война, многие все равно увлечены просто своими заботами, своими нуждами, своими семьями, своими делами. Они беспокоятся, они страдают, они плачут о себе больше, чем о Тебе, Господи. Немногие сердца разбиты от того, что имя Твое порочится. Немногие сердца мучаются от того, что слава имени Твоего недостаточно сияет в нашей стране. Пожалуйста, Господь, дай пробуждение нам. Используя это время сверхъестественно, мы уповаем на Тебя. Мы просим Тебя, пожалуйста, благослови нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодняшняя проповедь будет необычной, что становится обычно в день реформации. Я буду проповедовать Слово Божие, но на самом деле больше получится рассказать иллюстрацию к Слову Божьему. В течение года мы исследуем Писание, в течение года мы смотрим на библейские принципы, истины, Евангелия, Господа нашего Иисуса Христа и те люди, которые описаны, и даже истории в Библии, они являются иллюстрациями, которые раскрывают вот эту драгоценность Господа. И обычно мы так и делаем, мы исследуем те истории и те личности, которые описаны в Писании, но в день Реформации такая традиция появляется у нас, что мы смотрим на какого-то мужа Божьего, который жил после апостолов. Сегодня мы посмотрим на Чарльза Спержена. Чарльза Хадена Спержена, пастора из Лондона, который жил более 100 лет назад. Перед этим я напомню ответ на вопрос, который я давал каждый день реформации. Почему мы должны изучать историю церкви? Почему мы должны изучать биографии мужей и жен Божьих? Это нужно нашим сердцам. Это очень нужно. Откройте, пожалуйста, Псалом 76. Он скажет нам, что нам нужно изучать историю церкви или биографии мужей Божьих для того, чтобы познавать самого Бога, для того, чтобы познавать Его действия, для того, чтобы понимать Его промыслы, как Он взаимодействует с людьми, как Он людей использует, каких людей Он использует особенно могущественно. Псалом 76. Начальнику хора Идифумова псалом Асафа. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Мне очень тяжело, и я Его ищу. Мне нужен Господь, я к Нему взываю. Рука моя простерта ночью, Он молится с поднятыми руками и не опускается. Душа моя отказывается от утешения, которое могут мне предложить». «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой. Вижу истины, вижу Бога, каким Он есть, не могу вместить Его своей душой. Трепещет душа моя, физически тяжело становится от созерцания этой красоты, говорит здесь псалмопевец, от Его величия, от Его грандиозности, от того, как Он затмевает все, что сияет в моей жизни. В результате происходит так, что мир, который мы видим, становится будто бы прозрачным для нас. Мы понимаем, он временный, а вечность, которая невидима нашим физическим глазам, вдруг верою становится более ярко видима, чем этот мир. И мы просто смотрим сквозь этот мир, и теми ценностями там живем, теми ценностями вечными, они ярко сияют, они видимые для нас становятся верою, а этот мир становится для нас как бы невидимым или прозрачным. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Тяжелое потрясение, тяжелая боль в сердце, потрясение жизни и поиск Бога, и созерцание вот этой вот грандиозности Бога приводит к тому, что Он говорить не может, так тяжело на душе. Или так восхищен о Боге и настолько переживает это присутствие Божие или величие Божие и то, что Бог замыслил, его судьбы, Его промысел, что он физически изнемогает. «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Я думаю об истории, я думаю о тех, которые там были, которые служили тебе. Я рассуждаю, как это было. Припоминаю песни мои в ночи, как в моей жизни, какая в моей жизни была история. Я смотрю на историю Божью в древние времена, в века минувшие, в моей жизни, беседую с сердцем моим, наставляю сердце мое в этих испытаниях. Вразумляю его, учу свою душу смотреть на то, что поистине ценно, и отвергать то, что не стоит ничего, но привлекает душу очень сильно. Беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Он задается вопросом, в этих обстоятельствах, страданиях, неужели навсегда отринул Господь? И не будет более благоволить? Неужели больше не будет пробуждения от Бога? Не будет более ярких действий Божьих, не будет освобождения, не будет духовного рассвета. Неужели навсегда пристала или прекратилась милость Его и пресеклось, остановилось слово Его в рот и рот? Теперь всегда так будет? Неужели Бог забыл миловать? Мы недостойны Его благословения, мы недостойны Его действия, мы недостойны того, чтобы видеть Его славу, но мы на милость Его уповаем. Неужели Он забыл миловать нас? Неужели во гневе затворил щедроты свои и больше не даст нам со своего стола своих яств, своего богатого вот этого назидания и благословенных действий? И сказал я, вот мое горе, не просто обстоятельства, не просто люди, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего, десница правая рука, образный язык о том, что Бог перестал так действовать. Вот мое горе, он говорит. Вот почему моя душа страдает, вот почему она несчастлива, вот чего мне не хватает на самом деле. И он говорит своей душе, буду вспоминать о делах Господа. Если сейчас это не так, я буду думать, я буду вспоминать, как он действовал. Буду вспоминать о чудесах твоих древних. Буду вникать, то есть размышлять и углубляться, анализировать во все дела твои. Размышлять о великих твоих деяниях. Боже, свят путь твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Вот что я вижу из этой истории, Свят путь твой, совершенен, идеален, чист, непогрешим. Все ты делаешь мудро, все ты делаешь верно. И кто так велик, как Бог наш? Вижу твое величие в этой истории. Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцей народ свой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды Красного моря. Видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. И раскрылось море для израильского народа, и они прошли по суху. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Вот Бог действовал. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы, как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Он говорит, я страдаю, вот горе мое, это если Бог изменил действия свои на земле. Но я буду смотреть в историю, я буду вспоминать его действия, и я увижу его величие, и душа моя будет трепетать не от страданий, но от красоты Господней. Писание призывает нас к тому, чтобы мы исследовали наших предшественников. Еще одна причина. Одна, мы сказали, мы познаем Бога, познаем его действия, его величие, его промыслы, его взаимодействие с людьми. Еще одна причина. Нам нужно изучать биографии и историю церкви, для того, чтобы увидеть пример благочестивых предшественников, на плечах которых мы стоим. Мы не просто родились очень умные и сами себе нашли Бога, и никто нам не служил, но Бог употребил много-много поколений людей для того, чтобы Дух Святой донес до нас истину. Мы стоим на плечах благочестивых предшественников. Нам нужно знать их жизнь, чтобы подражать им, подражать их вере. Потому что они нам очень человечно рассказывают о величии Бога и о том, как следует жить с Ним. Евреям 13 глава 7 стих. Последние наставления, которые даются в этой книге. И автор этого послание говорит, поминайте наставников ваших, вспоминайте о них, которые проповедовали вам Слово Божие. Невзирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вспоминайте о них, думайте о них. Они вам проповедовали Слово Божие, они живы были в то время для тех, кого он писал. Смотрите на то, как они закончили свою жизнь и подражайте вере их. Апостол Павел в другом месте говорит, подражайте мне, как я Христу. Цель не уподобиться какому-то человеку, но через этот несовершенный пример человеческий увидеть красоту Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел не стеснялся и послал даже Тимофея, чтобы тот рассказал в Коринфской церкви о том, как Павел служил, что он из себя представляет. Это 1 Коринфянам 4 глава. А во втором послании Коринфянам он говорит, вы доводите меня даже до безумия, говорит, и поэтому я вынужден как бы хвалиться собой и очень подробно рассказывать о своей жизни. Итак, для наших душ крайне полезно изучать жизнь последователей Христа. Изучая их жизни, мы изучаем их как жизнь, как иллюстрацию, которая нам проповедует о Боге. Как пример, который разъясняет нам богодухновенное Писание. Авторитетом для нас является только Писание, не один человек. Но биографии для нас полезны, как пример жизни по этому слову. Вот поэтому нужно об этом думать. Поэтому сегодня мы посмотрим на жизнь и служение Чарльза Спержена. Честно говоря, мы только начнем ее смотреть. Ну или на первую часть его жизни посмотрим, и через время посмотрим до конца на его жизнь. Его жизнь очень-очень богатая. Очень много событий, очень его сердце нам хорошо открыто, сохранилось очень много документов, которые раскрывают нам его сердце, и поэтому нам это нужно увидеть. Чарльз Спержен признается величайшим баптистским проповедником XIX века. Спержен является огромной глыбой. Вот эти статуи в Женеве, они 5 метров высотой. Не только они есть справа от них и слева от них, это стена, которая 100 метров, там есть еще другие другие благочестивые мужи, которые служили. Вот этот, который справа, это Джон Нокс. Он проповедовал в Лондоне. Королева Англии боялась его. Она говорила: «Я боюсь его молитв». Бог удивительно использовал его. Он был очень образованный человек, он был пламенный пастор, очень много служил. По-моему, он жил во времена, когда был Джон Буньян, если я не заблуждаюсь. То есть это великие люди, это не зря сделаны такие большие статуи. Бог очень много через них прославился. Они как глыбы, рядом с которыми сложно стоять, сложно говорить о них. Вчера, когда я готовился к проповеди, я несколько раз, много раз просто не мог продвигаться вперед. Для того, чтобы... Я не уверен, что я продвинулся так, как нужно. Просто вот этот Псалом 76, когда сердце беспокоится, неужели Бог перестал миловать, неужели больше не будет таких пробуждений, неужели больше не будет таких действий. Это то, что волновало меня. Я ходил, плакал по комнате, я молился. Одна из моих таких сильных молитв была. Я думал о нашей церкви. Я вдруг прозрел, что очень многие спят. Бог благословил нашу церковь. Очень много служителей, очень много хороших вещей происходит. И в принципе я думал, что... что все нормально, мы развиваемся, мы растем. Но когда я думал о том, как Бог использовал Спержена, я смотрел на эту глыбу, и я просто вдруг понимал, что такой ревности, даже не такой, я не имею в виду такой, но подобной ревности, я смотрел на некоторых из нас, я молился о себе, и я видел, как нет такого огня, который был у нас до покаяния. Когда мы ужасались, просто страшно боялись попасть в ад, и мы бежали ко Христу. И потом христианская жизнь стала нормальная, которая просто помогает нам нормально и хорошо жить. Мы делаем какие-то хорошие христианские вещи, но мы можем так не ревновать по Богу. Мы можем больше не мучаться от того, что мы плохо знаем Его. Это мне было трудно от этого. Я ходил, я умолял Бога, чтобы Бог что-то делал. Я понимаю, что это не во власти ни одного человека изменить. Поэтому это глыба. Я смотрел на Спержена, и это то, что давило на меня. Но это можно было бы еще перенести. Это можно переносить, если бы за глыбой Спержена не сияла еще более великая глыба, сам Христос. Христос – это колоссальная, невероятная глыба, величественная глыба, то, кто Он есть. Спержен – ничто по сравнению со Христом. То, что мы узнаем о Спержене, это блеклое, это очень искаженное представление Христа на земле. А рядом с Христом вообще невозможно стоять. Душа теряется, тело теряет силы. Кажется, ты рухнешь просто, как Иоанн, апостол, когда он написал в Откровении, он увидел Христа, он просто пал бездыханный, он не мог рядом быть с ним. Когда мы видим это величие, это должно разрывать наши души, это должно пробуждать нас. Искать Бога так, как мы не искали раньше. Обновлять свое христианство, делать реформацию, возвращаться к основам и начинать заново. Бог действительно живой, Он действительно есть, и Он действительно умер за наши грехи, и Он действительно спас нас из ужасающего вечного ада. И поэтому наша жизнь не может быть спокойной. Она не может быть размеренной, она не может быть просто нормальной. Да поможет нам Господь посмотреть на служение Спержена и научиться истинам, научиться чему-то, чему можем подражать. Если говорить о Спержене, то его жизнь можно разделить на несколько разделов таких, подобно его проповедь. Вступление можно назвать детские и юношеские годы Спержена, которые он провел в сельской местности Эссекса и в Кембридж-Шире. Первый раздел его жизни, как и проповеди, это служение Спержена в церкви на Нью-Парк-стрит в Лондоне. Это пробуждение в его общине. Это шумиха, которая возникла вокруг его проповеднической деятельности. Это злобные насмешки его противников. Об этом мы сегодня посмотрим. Второй период, или как бы третья часть его жизни, это зрелые годы Спержена. Это то, о чем обычно вспоминают, когда вспоминают о Спержене. Это о его успехе в служении. Когда все достаточно было уже умиротворено более-менее, его так не критиковали, как в начале, и большой успех служения. В это время он обосновался в церкви Метрополитен Табернакл, или Это то, что в Лондоне было построено. Буря, которая поднялась на первом этапе его служения, постепенно утихла. Начались годы благословений, успеха. Его учение признали, он стал уважаемый духовный руководитель Лондона. И третий период жизни – это последние 5 лет его жизни. Под занавес его жизни покой был внезапно нарушен. Спержен снова выступил против большинства в евангельском мире. Стал центральной фигурой в борьбе с либерализмом. Мы поговорим об этой борьбе, потому что мы с вами в этой борьбе сегодня. Буквально на этой неделе один из братьев писал и ликовал о том, что наконец-то Папа Римский сказал о том, что библейское описание творения не противоречит эволюции. И Бог творил эволюционным образом, скорее всего, все эти процессы. И кажется, может быть, это мелочи, но на самом деле это не так. Это не точно толкование Писания, это подчинение Писания науке, подчинение Писания умам человеческим, которые не верят во Христа и утверждают другое. Это желание церкви угодить этому миру научному, это желание церкви или стремление заискивать перед этим миром и быть принятыми, и быть в почете. И вот этот мой один знакомый, он ликовал, наконец-то наступил век, когда вот это все, этот креационизм за 6 дней, этот позорный момент христианства будет сметен. Либерализм распространяется, подход к тому, как церковь должна жить, за счет чего она должна расти, какой должна быть сладенькой проповедь для ушей плотских и так далее. Это очень много. Спержен боролся в конце своей жизни за это. Он вступил в этот конфликт с многими христианами. Благочестивый конфликт, он не делал греха. Этот либерализм имел очень далеко идущие последствия для Англии и вообще для Европы. В начале своей жизни он говорил, что под конец, когда он чувствовал себя совершенно одиноким, свидетельствуя об истине, он вспоминал слова, которые в молодости произносил. «До небес мы доберемся едва живыми. Мы не поплывем на небо под полными парусами. Мы не полетим туда, как чайки с белоснежными крыльями. Наши паруса будут разорваны в клочья. Мачты будут скрипеть и шататься, а насосы откачивать воду, которые откачивают воду, будут работать день и ночь, не переставая. Мы достигнем небесного града в тот самый момент, когда ворота будут закрываться и не минутой раньше. Мы будем сражаться до последнего вздоха своей жизни». Вот это христианство. Это не просто человек, который вышел на пенсию под конец своих дней. Это человек, который говорил, что из-за этой борьбы он умер. Его здоровье сдало, потому что он очень беспокоился о том, что происходит в христианстве Англии. Еще раз скажу, что Спержен, которого сегодня помнят, это Спержен в свои зрелые годы, когда его проповеди печатались на 23 языках, книги издавались, было служение милосердия, сиротам, очень большая церковь, очень много благословений. Но у него были другие периоды. Мы посмотрим на первые из них. Первый период жизни – это детство Спержена. Чарльз Спержен родился 19 июня 1834 года в Кальведоне, такая деревня небольшая, ну или маленький городочек. И вскоре после своего рождения он был вынужден 7 лет быть не с родителями, но с бабушкой и дедушкой. Его дедушка был проповедником. Спержен в эти первые 7 лет очень быстро научился читать и начал читать очень серьезные книги. Когда он позже еще, вообще за свою жизнь, говорят, он прочитал 40 тысяч книг. Я слышал это, я сомневаюсь, я пересчитывал, сколько книг он должен был читать в месяц. Это какая-то невероятная, может быть, разной длины книги. Он прочитал невероятное количество книг. Когда он умер, через время его собрание пуританских трудов, он очень любил пуритан. Если кто не знает, кто такие пуритане, нужно разобраться в этом. Он читал, и его библиотека, она была невероятна, он собирал ее, она была продана потом в какой-то американский колледж, который христианский. То есть это была очень значимая библиотека. Много раз, когда дети играли на улице в какие-то игры, он сидел за достаточно богословскими книгами. Бог одарил его невероятно, мы на это обратим сегодня внимание. Второй период своего детства, от 8 до 15 лет, он уже провел в доме родителей. Отец его был тоже проповедником методистской церкви. Об этом времени известно, что он усердно ходил в деревенскую школу, получал каждый год награду, очень был одаренным, очень хорошо учился, любил читать, с удовольствием посещал собрания церкви, при этом не отставал от каких-то детских игр, телесных упражнений, в гимнастике был, преуспевал, в детских разновидностях спорта. Его третий период, в 1849 году, когда ему было 15 лет, вспомните себя в 15 лет, представьте себе школьника 15-летнего, он покинул родительский дом, поступил в школу Джона Свинделя в Нью-Маркете и служил там детям. С этого времени его жизнь начинает принимать другой характер. С первых дней своего учительства, когда он преподавал Божье Слово детям, он должен был вести тяжелую борьбу с собственными сомнениями. Он был воспитан в истине, наставлен в ней, он был в церкви, но в это время у него начинается большая борьба. Он чувствует, что что-то неправильно, он не может угодить Богу, он мучается, он невозрожденный. Он невозрожденный. Он много очень знает, но он не имеет силы жить праведной жизнью. Когда он начал сам рассуждать, он говорит, что в эти детские годы у него начались очень мрачные сомнения, очень тяжелые сомнения. В одной из проповедей он вспоминал этот период, и он говорил, он так говорил: «И я был вольнодумием и переживал темные часы. Я совершенно терял якорь своей веры и выпускал канат моей надежды, за который я держался. И, наконец, усталый, я сидел у берега отчаяния». Обратился Спержин, очень интересно, он ходил по многим церквам, и он хотел понять, выйти из этого тупика, в котором он находился, и он не мог это услышать. Он слышал хорошие наставительные проповеди, но он не слышал Евангелия об искупительном подвиге Христа, о заместительной жертве Христа, о том, как Христос не просто учит праведной жизни, а как он может спасти грешную душу, которая не способна жить праведно, которая пришла в тупик, в неспособность, в фиаско испытывает. И вот однажды он шел в одну церковь, достаточно знаменитую, большую, и вдруг начался большой шторм, буря большая, дождь лил большой, и он не мог туда добраться, и он где-то там свернул в какую-то улочку, и там была небольшая церковь, в которую он зашел, и это богослужение посетил, и из-за этой бури проповедник не смог прийти. И поэтому один из диаконов, который никогда не проповедовал, от безысходности вынужден был проповедовать кое-как. Он открыл текст, по-моему, из Исаии, из Ветхого Завета, и он начал читать один текст. И сегодня в этой церкви, там, где Спержин сидел, там висит табличка, что на этом месте обратился Спержин. Он прочитал текст, который открыл глаза Спержину на спасение. Спержин не раз вспоминает об этом. Он говорит, как Бог удивительным образом, не просто через красноречие, через одарованных людей, но через свое слово он совершает просто чудо. Однажды подобное чудо происходило, когда уже Спержин готовился к собранию, людей еще не было, большой хор, не было звукоусиливающей аппаратуры, и он проверял акустику зала, и он говорил, он повторял один текст, вот «Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И он проверял акустику, он не говорил так, он говорил со значением, эти слова волновали его душу Спержина. И он кричал, он говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!» И один человек, который был в зале, и который слышал, как Спержин повторяет эту фразу, он пал ниц, и он покаялся перед Богом. Он свидетельствовал о том, что он покаялся от того, что Спержин проверял акустику в зале, но его сердце просто говорило. Спержин так обратился. После этого эти мучения он запомнил на всю жизнь. Он говорит: «Я не хотел проповедовать ни одну проповедь, чтобы не говорить там Евангелие, чтобы не говорить там душе, которая, может быть, пришла, как я когда-то, чтобы найти ответ для своей души, как найти небеса и вырваться из ада, чтобы эта душа узрела это и увидела». Он так обратился. В 16-летнем возрасте Бог благословлял в этом классе детском Спержина очень сильно. Его начали приглашать проводить проповеди по субботним вечерам в собрании воскресных учителей. Позднее, в 1851 году, опять же 16 лет ему, он перешел учителем в частную школу в Кембридже. Там его деятельность стала еще шире в области Слова Божия. В окрестностях Кембриджа находилось 23 общины, которые шли вразрез с епископальной церковью. Епископальная церковь была государственная церковь, которая по очень многим законам, которые навязывались государством, должна была совершать свое богослужение и вообще служение. Эти 23 общины, они не имели настоящих проповедников. Общины эти обслуживались непрофессиональными проповедниками. В то время проповедникам платилась зарплата из государства, они должны были быть обученными для этого, иметь сертификат. По воскресеньям, а иногда и в будние дни, в эти деревни приходили вот эти другие непрофессиональные проповедники, или в комнате, или в сарае, даже на открытом поле они проповедовали Евангелие. Вот к этим непрофессионалам присоединился наш 17-летний уже миссионер. Его все так полюбили, так чудно благословляли его слово, что его возили из одной деревни в другую, и народ толпой ходил за ним. Не прошло и года такого служения, как 18-летний мальчик, не проходивший совсем богословского факультета еще, но у него было свое, он был очень одаренный, он прочитал массу книг, это было его семинария. Кстати, он так никогда и не учился в официальной семинарии, но у него была своя семинария. Дары позволили ему так глубоко нырять в истину и так глубоко ее исследовать. В 18 лет после этого он был приглашен в Уотербич, в одну из общин. Он принял это предложение, стал пастором этой церкви в 18 лет. Небольшое содержание ему назначили. При этом он не покинул школу в Кембридже. Результаты его служения в Уотербиче были просто невероятны. Каждое воскресенье было массовое пробуждение. Столько людей каялось и приходило через него Господу, что в продолжении 18 месяцев община удвоилась. Капелла, в которой они собирались, стала маленькой и не могла вмещать всех живущих, желающих точнее там быть, жаждущих слышать Слово Божье. Когда отец его и мама его, они убедились, что Бог очень одарил Спержена, они начали настаивать, чтобы он пошел учиться и стал как бы в обычный ряд со всеми остальными. Но Спержен не мог оставить служение. Настолько ревновал о служении, и поэтому он решился остаться в университете Святого Духа только. Отец и мать и многие другие увидели в этом ошибку, пренебрежение их советом. Но прошло время, они изменили свою точку зрения, они видели, как Бог благословляет этого молодого человека. В результате весть о Спержене, он служил в этом небольшом городе, дошла до Лондона. Одна из старейших церквей Лондона на Нью-Парк-стрите решила пригласить его в качестве пастора. Они пригласили его, он должен был прочесть несколько как бы пробных проповедей, чтобы проверить его. Он приехал в 1053 году, в 19 лет уже в Лондон. Он произнес там проповеди, которые имели такой успех, что за несколько недель молитвенный дом, ранее который посещали всего 200 членов церкви, был переполнен. Голоса тех, кто все еще настаивал на получении им образования, прежде чем он займет это проповедническое место, они не доверяли ему, его молодости, и эти голоса смолкли. В то время, вы должны понимать, было очень много... Кстати говоря, когда мы думаем о тех людях, например, здесь есть Кальвин и Лютер, Лютера нет здесь, но мы вспоминаем о Лютере тоже, мы должны хорошо понимать, что это были люди того времени. Очень много мы не знаем и с сегодняшним взглядом оцениваем их и очень заблуждаемся. Мы должны понимать, что Мартин Лютер был монахом католической церкви, он выходил оттуда. В то время христианство общепризнанно убивало еретиков, это считалось как праведным заслугой. То есть мы должны просто понять, в каком режиме люди жили, какое мировоззрение их окружало. Мы перестанем тогда очень резко судить. Вот в то время, когда Спержен проповедовал, он пришел в церкви проповедовали очень спокойно. Это были такие более профессорская лекция. Эмоции, которые Спержен начал выражать, очень осуждались. Я прочитаю вам несколько критик, которые были обрушены на него. Это казалось очень неправильно, то, что он делает. Поэтому он не был образован, он не имел сертификата, поэтому как он может это все делать? Это Божье дело должно быть очень регламентировано. Но Спержена все равно решили оставить служить. По прошествии нескольких месяцев этот дом молитвы снова стал маленьким. Представители общины решили перенести собрание в самый большой зал города в Экетерхале. И что же? Это огромное помещение по воскресным дням, утром и вечером оказалось также переполненным желающими слушать Слово Божье. Но это был нонсенс, то, что они начали арендовать концертный зал. Это очень много осуждалось, это казалось крайне неправильно. Когда мы видим здесь невероятно благословенного и одарованного человека, у нас, конечно, может возникать мысли о подражании ему, даже, может быть, о неком соперничестве, ну, чтобы быть таким, как он. Когда мы читаем о его феноменальном успехе, возникает искушение последовать ему во всем, чтобы добиться таких же результатов. Кажется, что если бы служители делали все так же, как он, и проповедовали в полном соответствии с его вероучением, они добились бы того же, что и он, и в наш век пигмею, маленьких служителей. Однако подобные рассуждения не верны в корне. Библия говорит иначе. Неверно полагать, что Бог только дает проповедникам возможность проповедовать, а все остальное зависит от них самих. Бог не только готовит людей, которые будут проповедовать, но Он готовит и время для их деятельности. Сам Спержен говорил о Джоне Уиклифе, который служил до него, еще один великий муж Божий. Бог готовит человека для места и место для человека. Для каждого глашатая есть свое время, и для каждого времени есть свой глашатай. Спержен получил такие дары, такое воспитание, такое водительство Святого Духа, что идеально подходил на роль жнеца в истории английской церкви. Он говорил: «Моя жизнь была сплошным праздником урожая». Он жал спасенные души. Однако еще задолго до его смерти духовные условия в стране начали меняться. Менялся сам Спержен. Если раньше он считал, что церковь наполнится уже от того, что в ней будет верно проповедоваться Евангелие, то теперь он был вынужден пересмотреть свое мнение. И он говорил: «Сегодня трудно привлечь внимание к Слову Божьему. Я раньше думал, что нужно только проповедовать благую весть, и люди сами придут послушать ее». Так и было. Но сейчас я вынужден думать иначе. Я чувствую, что люди все больше и больше ожесточаются. Некоторые опытные, имеющие образование пасторы, с недоверием смотрели на приезжего молодого проповедника, который в короткое время привлек внимание такой большой аудитории. Однако скоро и этот зал, в котором они были, уже не вмещал слушателей. После долгих обсуждений и поисков был найден большой концертный зал в южной части города, вмещавший до 12 тысяч человек. Наполнится ли этот зал? Первая проповедь должна была состояться 19 октября 1856 года, Спержену 20 лет, о чем было объявлено публично. И что же? К началу собрания зал был переполнен. Некоторые люди приезжали и слышали о Спержене, они шли на собрание, и когда они приходили, они видели, зал набит битком, там нет места, а и снаружи стоят люди. Они, если пробирались внутрь, они недоумевали, почему, что здесь происходит. И они что-то там заикались, что какие-то места, и с них люди начинали, ну, смеяться или улыбаться. Они говорили: тут мест никогда нет. Подлокотники, подоконники, угол какой-нибудь, вот то место, на которое ты еще можешь рассчитывать. Бог невероятно использовал его. Бог делал невероятное пробуждение. Но его успех служения не обошелся без зависти, без разных демонстраций недоброжелателей. Однажды во время одной из проповедей, вот в таком большом зале, вдруг кто-то начал кричать: «Пожар, пожар, рушатся балконы». И хотя огня не было, началась паника, все бросились к выходу. От сильного напора обрушилась верхняя галерея балконов. В результате многие погибли. Ну, не очень многие. 7 человек погибло, и, по-моему, 28 человек получили очень серьезное ранение. Спержен в результате успокоил зал, и он проповедовал, но он не знал, что погибли люди. И только после проповеди он узнал, что были мертвые тела. Эта трагедия причинила ему невыразимые страдания. Был молодой человек, был очень расстроен. Вообще Спержен очень живой человек. Когда я видел его фотографию, я вот вчера еще больше пересмотрел свою точку зрения, я смотрел на него, он такой очень величавый, я как-то воспринимал его такой очень правильный такой мощный профессор, что ли. Но его душа была очень живая. Например, в течение своей жизни он очень много страдал от депрессивных мыслей. Иногда просто они нахлынули на него, и у него было просто очень тяжелое испытание. Его жена была на богослужениях только в начале, и потом она была дома, потому что она болела всю свою жизнь. В конце своей жизни он тоже, подагра, его болезнь, она усилилась, и он был вынужден уезжать лечиться в Италию. Кстати, там он и умер. Он был живой человек, его душа, ее можно было коснуться, она страдала. Завистливые люди думали, может быть, катастрофа пришла в его служение. Но через 3 недели после этой трагедии зал был приведен в порядок, была назначена проповедь, и с тех пор Спержен проводил там собрание каждое утро по воскресеньям. На них собиралось от 10 до 12 тысяч слушателей. По вечерам он еще проповедовал в молитвенном доме для членов своей церкви. Этому служителю много пришлось претерпеть от недоброжелателей в свои 22 года. Встретил зависть, насмешки, клевету не столько со стороны неверующих, но и со стороны братьев. Однажды пресса так описывала его. «Теперь преподобный Чарльз Спержен, служитель баптистской церкви на Нью-Парк-стрит, лев, звезда, метеорит, он произвел настоящий фурор в религиозном мире. Каждое воскресенье, а вы должны понимать, еще то время все каждое воскресенье ходили на богослужение, все люди в городе, в Англии все ходили. То есть это, все были очень религиозные, это то, как была устроена жизнь. Все обязательно шли, то есть поэтому это нормальный, как бы, нормально, что пресса пишет об этом. Каждое воскресенье толпы людей стекаются к Экзетер-холлу, как будто там будет происходить какое-то великое представление. Огромный зал переполняется восхищенной публикой. Те, кто вошел, испытывают беспредельное счастье, а те, кто остался снаружи, исполняются зависти к счастливчикам. Чарльз Спержен проповедует себя. Если бы он не был актером, то был бы ничтожеством. Вряд ли бы он добился такого успеха, если бы не выставлял на показ свое бесстыдство, главную черту своего характера. Поражая всех своим фамильярным отношением, то есть он был очень простой, и он проповедовал на не академическом языке, а на простом английском языке, на котором люди разговаривали. И поэтому фамильярным отношением к святому, если бы не выражался напыщенно и не вышагивал важно по своей проповеднической платформе, как будто он на сцене театра, если бы до тошноты не хвалился своей близостью к небесам, был бы ничтожеством. Кажется, что разум молодого человека помутился от славы. Руководители его деноминации правильно делают, что не оказывают ему никакой поддержки. Он – девятидневное чудо, комета, которая на мгновение появилась на религиозном небосводе. Он вознесся ввысь, как ракета, и упадет вниз, как бревно. В другом месте, в другой газете. Мы полагаем, что действия Чарльза Спержена не поддерживаются его братьями по вере. Вы вряд ли найдете хотя бы одного служителя, который бы общался с ним. Никто из представителей так называемого религиозного света не разделяет его намерений арендовать то или иное помещение для богослужений. Повсеместно считается, что его ненормальные предприятия никакой пользы вере не приносят. Проведение богослужений в арендованном зале, который предназначен для развлечений, весьма сомнительное новшество. Создается впечатление, что наша религия находится на последнем издыхании. Кроме того, Чарльз Спержен всего лишь притворяется воскресным Джульеном. Из истории мы знаем, что разум церковников иногда затмевался настолько, что они устраивали представления с чудесами и разрешали отмечать праздник осла. Но теперь, похоже, былое возвращается. Популярные проповедники снимают концертные залы, проповедуют ограниченное искупление в салонах, где пахнет табаком и едва перестала звучать травиата. В мюзик-холле на Сари Гарденс произошло трагическое событие. Несчастный случай, приведший к гибели 7 человек и к ранению множества других людей. Чарльз Спержен воспринимает как провидение Божье эту трагедию, полагая, что оно свидетельствует о расположении Бога. Вместо того, чтобы сказать, это происшествие учит нас проявлять умеренность и здравый смысл, Он говорит, это происшествие доказывает необходимость приобрести собственное здание. Ну что же, давайте, запроповедуйте еще одну толпу до умопомрачения, убейте и раздавите еще одну или две дюжины человек. И тогда вы точно сможете заявить, что Бог на вашей стороне. Спержен проповедовал, его атаковали с 19 до 22 лет, очень ожесточенно. Можно удивляться, откуда у него была такая приверженность, такая стойкость в Евангелии, откуда у него была такая смиренная уверенность в том, что он делает. Это очень удивительно. Слово Божие, его близость с Богом делали его очень твердым, очень преданным Богу и очень страстным. Как мы уже сказали, что он был очень одарен. Мы сказали уже, что Бог приготовил место для него, народ, который он хотел обратить, и он приготовил Спержена, он создал его, он сотворил его, он дал ему дары, он дал ему способности, он дал ему многие интересы, которые влекли его. Конечно, Спержен был трудяга, он был пахарь, он очень много трудился, он очень много искал истину, он рос, его сердце пламенело по Богу, он не только образовывался, все это образование, все эти истины сокрушали его сердце, приводили его к личному освящению, он жаждал Бога больше всего на свете, и Бог использовал его. Некоторые моменты мы сейчас посмотрим и постараемся, вот мы смотрим на этот период его жизни, постараемся понять, какие дары он имел и каким было его сердце. Посмотрим на это сейчас. Он имел выдающиеся способности, которые пожертвовал не на то, чтобы построить хорошую карьеру, обустроить хороший дом, достичь разных высот в этом мире. Он это пожертвовал делу проповеди Божьего Слова. Сила его воображения помогала ему привлекать внимание людей к уже знакомым истинам. Например, посмотрите, как он призывает верующих пробудиться от сна и проповедовать Евангелие. Вот как он проповедует. «Христианин, пока ты спишь, помни, время идет. Если бы ты мог остановить время, можно было бы немного полениться. Если ты мог схватить его за чуб, можно было бы расслабиться, но ты не смеешь останавливаться, ибо страшные колесницы, колеса колесницы времени вращаются с такой ужасающей скоростью, что оси этих колес уже раскалились. Эта колесница не может затормозить. Вперед, вперед и вперед мчится она, и вот уже век исчез, как ночная стража. Иди же и проповедуй Евангелие». Манера Спержена проповедовать резко контрастировала с общепринятым стилем викторианской эпохи. Религиозный мир великую дерзость усматривал в том, что молодой выскочка популяризирует новый стиль проповеди. Но именно к этому Спержен и стремился. Он хотел говорить с людьми, говорить с их сердцем, по их сердцу, он хотел говорить о их реалиях жизни. Он брал избитые темы, скучные, и он говорил о них так, что они оживали. Вы сами можете оценить, каким был богатым его язык, насколько он мог образно, насколько образно мог излагать истину, сколько он мог этими образами касаться сердец людей. Он говорил о непрерывном существовании церкви. Послушайте часть его проповеди. Подумайте, какое чудо, что церковь существует. Ее присутствие в этом мире – это самое великое чудо Божье. Церковь была всегда. Когда языческие императоры навалились на нее, как снежная лавина, она сбросила с себя эту огромную массу, как будто человек стряхнул снежинки со своего пальто, и продолжала существовать, как ни в чем не бывало. Когда Рим яростно и открыто изливал на нее свою злобу, когда жестокие убийцы открыли в Альпах охоту на святых вальденцев, когда рекой лилась кровь альбигойцев и вальденцев, окрашивая снег в красный цвет, церковь все равно продолжала жить. Покрытая запекшейся кровью, она так и сияла здоровьем. Когда же после частичной реформации в нашей стране религиозные лицемеры решили изгнать из страны всех настоящих верующих, церковь Божья не впала в спячку. Она продолжала свое служение. Пусть же завет, подписанный кровью, свидетельствует о силе гонимых святых. Прислушайтесь к пению церкви среди бурых вересковых холмов Шотландии, к ее молитве на тайных сходках в Англии. Вы слышите голоса Каргеля и Кэмерона, громыхающие среди гор? Слышите, как они обличают короля-самозванца и народ-отступник? Слышите, о чем свидетельствуют Буньян и его товарищи? Они скорее сгниют в темнице, чем поклонятся Ваалу. Спросите меня, где же церковь? И я покажу вам, что она существовала всегда. С того самого момента, как Святой Дух впервые сошел на людей в Иерусалимской горнице, вплоть до этого момента. Апостольская преемственность никогда не прерывалась. Она передается не через римско-католическую церковь, не через суеверных пап, которых рукоположили другие священники. Она передается через кровь благочестивых людей, которые всегда истинно свидетельствовали об Иисусе. От галилейских рыбаков, через мудрых пасторов, трудолюбивых благовестников, верных мучеников, почитаемых людей Божьих, мы ведем свою родословную. Мы славим Бога, что Его благодатью в нас существует истинная церковь живого Бога, в которой пребывает Христос и пребудет до конца мира. Чудо из чудес заключается в том, что церковь пребывает совершенной. Никто из избранных Божьих не вернулся назад, никто из искупленных не отрекся от веры. Ни одна Богом призванная душа не отреклась от Христа. Хотя ее тело, может быть, пытали каленым железом или бросали на растерзание диким зверям, враг не смог причинить церкви никакого вреда. Штормовые волны бьются о древнюю скалу. Ее тысячу раз покрывали бурные потоки искушений, но ни один ее выступ не откололся и не отколется. Я здесь скажу, даже если с завтрашнего дня начнется война, даже если мы потеряем наши возможности, не отколется. Ни один из толпов скинии Господа не сдвинулся, ни один из канатов не разорвался. Дом Господень стоит прочно. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал. Ни один камень его не упал, потому что основан был на камне Христе. Это пример того, с каким воображением, каким слогом, каким талантом обладал Спержен. Кроме того, он был достаточно смиренно, но уверен в том, что он делает. Это помогло ему выдержать бурю недовольства, которую вызвали его поступки. Он говорит: «Часто я не молился так, как то было принято». И тогда люди говорили обо мне: «Ему недостает благочестия». «Сэр, не вам судить, благочестивее или нет». «Братья, я хотел бы уничтожить все эти молитвы, которыми мы молимся последние 50 лет. Мы переливаем из пустого в порожнее», имеется в виду эти формальные произнесенные молитвы. «Искажаем библейские отрывки, например, где двое или трое соберутся, там ты будешь посреди них и благословишь их». Могу привести еще множество других примеров, но мне хотелось бы, чтобы мы обратились к Богу от себя, от всего своего сердца. Спержен говорит своим критикам: «Я не забочусь о том, как я проповедую. Мне не нужна людская любовь. Я не прошу никого посещать мои собрания. Я проповедую так, как мне хочется, или так, как должно. То, что должно. И тогда, когда должно». В истории английской церкви было только два благовестника, с которыми Спержена правомерно сравнить, которые по дарам были подобны ему: Хью Латимера и Джорджа Уитфилда. Спержен обладал великолепными умственными способностями. Из-за этого он пропускал через себя огромное количество информации, анализировал ее, читал ее. Дальше, кроме этого, когда Спержен переехал в Лондон, он прочитал уже огромное количество книг к 19 годам своим. Он ушел с головой в богословие Золотого века, церковной истории, в наследие пуритан. На нем говорили, что... Критикуя его, говорили: он последний из пуритан. Пуритане – это те, которые открывали Божье Слово, они трепетали перед Богом, они проповедовали Слово, и они говорили об этом серьезно. И они уделяли Божьему Слову много времени. Их проповеди были больше, чем час. Их собрания длились по 4 часа. И это были 2 собрания в воскресенье. Они день Господень так проводили. Они проповедовали со всей ясностью, со всей строгостью даже, со всем мужеством. Они говорили истину, как она есть. Спержен очень любил их. И поэтому о нем говорили, что он последний из пуритан, потому что так не принято, это не модно, это не современно. Мы переросли этот примитивный способ проповеди, мы слишком образованы, чтобы выслушивать эти строгие вещи, эти серьезные вещи. Мы слишком интеллигентны, поэтому мы просто выкладываем перед собой, а каждый умный, интеллигентный человек сам возьмет, что ему нужно. 6 лет Спержен читал регулярно Библию. Спержен писал о Буньяне такие слова: Прочтите любое его произведение, и вам покажется, что вы прочитали саму Библию. Он изучал Писание, пока все его существо буквально не пропиталось Писанием. Прокалите его где угодно, и вы увидите, что его кровь – это Библия. Он не может говорить, не цитируя Писание, ибо его душа преисполнена Словом Божьим. Спержен был очень одаренным, прекрасно образованным человеком. Он изучал Библию, он изучал церковную историю. Его сердце пламенело по Богу. Спержен очень часто и серьезно предупреждал свою паству о том, как опасно перестать зависеть от Бога в молитве. Это еще одна его яркая черта. До конца жизни Спержен вспоминал о пробуждении в этой церкви, как о неопровержимом доказательстве того, что Бог отвечает на молитвы. Он часто напоминал своей пастве, какие замечательные молитвенные собрания у нас были. Не будем же никогда забывать о них. Ибо тогда я не мог произнести и слова, ощущая ужас от присутствия Духа Божьего, превращающего нас в прах. А какие проповеди были на Парк-стрит, мне едва хватало воздуха. Святой Дух сходил на нас, как ливень, который насыщал землю водой, пока комья земли не станут готовыми для вспашки. Помните, как тогда слева, то справа раздавались возгласы: «Что мне делать, чтобы спастись?» В ответ на проповедь Спержен постоянно говорил о зависимости от молитвы. Он говорит: «Я молю Бога, чтобы вы не перестали молиться за меня. Если это произойдет, сообщите мне об этом, и я перестану проповедовать. Дайте мне знать, когда вы намереваетесь прекратить свои молитвы обо мне, и тогда я воскликну: „О Боже, отправь меня в этот день в могилу, преврати меня в прах“». Это не красноречивые фразы талантливого проповедника, а глубинные переживания Спержена. Он верил, что без Святого Духа ничего невозможно сделать. Он был уверен, что если община перестанет ощущать свою полную зависимость от присутствия Бога, то она в скорости станет объектом всеобщего презрения. Все годы своего служения Спержен не переставал думать об этом. Он говорил: «Если бы мне дана была возможность произнести последнюю молитву перед смертью, я бы сказал: „Господи, пошли в Твою церковь людей, исполненных духом и огнем“». Исполненных духом и огнем, которые бы не находили бы себе места, души, которые бы были бы терзаемы тем, что Бог не возвеличивается как должно, чтобы они проснулись от спячки своего нормального, обеспеченного, ожиревшего христианства и искали Бога, как будто бы они первый раз о Нем слышат. Дайте любой церкви таких людей, и она добьется большого успеха. Лишите любую церковь таких людей. Дайте вместо них ученых, мужей, профессоров, но без огня и благодати, собак, не умеющих лаять, и сразу же эта церковь придет в упадок. Без огня и благодати эта церковь придет в упадок. Служение Спержена объясняется его огнем, его зависимостью от Духа Святого. Главная его задача заключалась в том, чтобы все пребывали в страхе Божьем. Он говорит: «Бог пришел к нам не для того, чтобы превознести нас, а для того, чтобы превознести себя». Он говорил так: «Проповедник должен знать, что он действительно обладает Духом Божьим, и что когда он проповедует, на нем пребывает сила этого Духа, дающая ему возможность говорить так, как если бы его устами говорил Бог. В противном случае с кафедры он должен уйти немедленно. Он не имеет права там быть. Он не призван проповедовать истину Божью». Присутствие Святого Духа в жизни Спержена, в его служении выражалось во многих моментах. Во-первых, оно влияло на характер его проповеди. Подобно апостолу Павлу, он проповедовал в немощи и в страхе, и в великом трепете. Он говорил: «Мы боимся неправильно верить. Мы трепещем при мысли о том, что допустим ошибку и неправильно истолкуем слово. Я знаю, что Мартин Лютер без страха встретил бы дьявола, но, как он сам признался, очень часто, когда он выходил проповедовать, его коленки дрожали. Он трепетал при мысли, что может неверно изъяснять Слово Божье. Преподать всю истину – это страшное поручение. Все мы посланники Божьи, не должны легкомысленно относиться к Слову Божьему. Мы должны трепетать перед Ним. Братья и сестры, если такие служители пробудятся в нашей церкви, Хотя бы немного подобные этому сердцу появятся в нашей церкви, или их появится больше, наша церковь изменится. Если такие служители будут в Украине, ничего сложного, кажется, здесь не сказано, никаких заумных речей здесь не произнесено. Здесь проповедуется первая заповедь – возлюбить Бога твоего всем сердцем и возненавидеть мир. И не поклоняться этому миру, потому что невозможно поклоняться Богу и мамоне. Нужно выбирать поклоняться только Богу, отрекаясь от всего и готовым быть пожертвовать всем. И нужно жаждать Бога. Нужно жаждать такого христианства. И нужно всю жизнь мучиться от того, почему нет пробуждения. Почему миллионы людей в нашем городе сегодня не преклоняются перед Богом. Нужно мучиться от этого, нужно плакать об этом. Даже если мы не увидим ответа, нам нужно мучиться от того, что наш Господь не славится здесь. Слово Его не проповедуется верно, Евангелие извращено, Евангелие забыто, Евангелие замещается обрядами, традициями и самоправедностью. Наши сердца должны терзаться от этого. Это терзание поведет нас к Богу, это терзание поведет нас к Его Слову, это терзание поведет нас к освящению самих себя, к отречению от самых любимых своих грехов. Это стенание поведет нас возненавидеть нормальное христианство. Чтобы мы жили пламенным христианством. Пусть все живут по-другому. Но такой человек скажет, я так не хочу жить. Мой Господь вытащил меня из ада. Ценой своей крови я не хочу так жить. И я не успокоюсь. И пусть мне будет 78 лет, я буду пламенеть больше, чем я пламенел в 25. Нет христианской пенсии, нет христианской усталости. Духа Святого достаточно для последнего вздоха нашей жизни, чтобы дышать Иисусом Христом. Когда Святой Дух снисходит на человека, у последнего появляется такое же желание помочь другим людям, какое было у Христа. Иисус никогда не проповедовал с беспечностью, говорил Спержен. Кафедра была для Спержена самым святым местом на земле. И у каждого из нас есть кафедры в нашей жизни. Поэтому утверждение, что он превратил ее в место для развлечений, так же далеко от истины, как небо от земли. Он говорил, благовестие, построенное на юморе, может привлечь многих, но оно превращает душу в пепел и убивает ростки веры. Многие, кто не знает проповеди Чарльза Спержена, думают, что он был юмористом. Это Робертсон Никол говорил о нем. На самом деле, не было еще проповедника, который бы говорил так искренно, серьезно и почтительно. В отношении к своей пастве Спержен был примером, брал пример с Уильяма Гримшоу, проповедника эпохи пробуждения 18 века. Однажды, когда Уитфилд, великий благовестник, проповедовал в церкви Гримшоу встал, прервал его проповедь и сказал: «Брат Уитфилд, не льсти им! Я боюсь, что половина из них идет в ад с открытыми глазами». Любой проповедник понимает, что имел в виду Джон Уэсли, когда говорил: «Если бы мне пришлось преподавать целый год в одном месте, я бы усыпил этих людей» и так далее. Дальше написано, что Спержен мечтал было, чтобы в маленькой деревенской церкви служить, потому что бремя проповеди постоянной тысячам людей утомляло его. Но Спержен знал, что такого никогда не наступит. Он никогда не оставит это служение. И он молил Бога, чтобы тот лучше навеки затворил его уста, чем позволил проявлять беспечность и довольство, когда душам других людей угрожает проклятие. Он говорил: «Лучше бы я не родился, чем стал проповедовать таким людям в полсилы или скрывать истину моего господина. Лучше бы я был бесом, чем проповедником, легкомысленно обращающимся со Словом Божьим, помогающим другим людям губить свои души. Более всего я желаю, чтобы на мне не было крови другого человека. Мое единственное стремление – иметь право перед смертью повторить слова Джорджа Фокса: «Я чист! Я чист! Я чист!» Это был характер Спержена, это был характер его проповеди. Но это не все. И это не самое главное. Для Спержена важнее было содержание проповеди. Он проповедовал о Иисусе Христе, он был сосредоточен на нем, он любил его. Он говорил: «Себе я, даже если б мог, здесь ничего б не взял. Я так люблю тебя, мой Бог, что все тебе б отдал». Спержен говорил, когда говорил о Христе, И когда не был в состоянии сдержать свои чувства, он восклицал: «Я не хотел бы стоять здесь без Господа. И если бы Евангелие не было истинным, я бы просил Бога уничтожить меня в этот же миг. Ибо если бы вы смогли уничтожить имя Христа, моя жизнь потеряла бы смысл». Его жена говорит: «Я вспоминаю, хотя прошло так много времени, тот воскресный вечер, когда он проповедовал на слова из псалма «Будет имя его вовек». Он упивался этой темой. Возможность превознести Спасителя приводила его в восторг. Казалось, что в той проповеди он истощит в преклонении перед милосердным царем всю свою душу и всю свою жизнь. И я в самом деле думала, что он умрет прямо там на глазах у всех. В конце проповеди он сделал над собой усилие, чтобы восстановить свой голос, но у него ничего не вышло. В его прерывистых фразах можно было расслышать только страстные причитания. «Пусть мое имя погибнет, но пусть имя Христа пребудет вовеки. Иисус, 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 венчайте Его, Он Господь над всем! Ничего другого вы от меня не услышите на сегодня. Это мои последние слова в Exeter Hall. Иисус, 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 венчайте Его, Он Господь над всем!» Жена его говорит после этого, почти теряя сознание. Он упал в кресло, стоящее сзади. Разве можно привести еще более веское доказательство присутствия Святого Духа в служении этого мужа Божьего? Внутреннее ощущение присутствия Христа, которое никогда его не покидало. Говоря о служении Спержена, нельзя не привести хотя бы один пример того, что он проповедовал Христа людям самого разного социального положения. И он говорил, это единственное, что нужно. Вот как он говорил: «Помни, грешник, что ты спасешься не тем, что ты держишься за Христа, не тем, что радуешься во Христе, и даже не тем, что веришь во Христа. Христос тебя спасает, Его кровь и Его заслуги. Поэтому надейся не на себя, а на Христа, источник твоей надежды». Он источник твоей надежды. Не на свою веру, а на Христа, автора и совершителя твоей веры. Если ты делаешь это, то тысячи бесов не смогут повредить тебе. В проповедях, хотя и неумышленно, мы очень часто забываем, что не на молитву, не на веру, не на наши дела и не на наши помыслы должны мы опираться, а на Христа. Только на Христа. Мы слишком много думаем о неправильном состоянии своей души, о недостаточной глубине своих переживаний, но забываем, что не мы спасаем себя, а Христос спасает нас. Поэтому я молю вас, взирайте только на Христа. Никогда не ожидайте получить спасение от себя, от служителей или от кого бы то ни было еще, кроме Христа. Постоянно взирайте на Него. Пусть Его смерть, Его борение, Его стенание, Его страдания, Его заслуги, Его слава, Его ходатайство будут всегда свежи в вашей памяти, действенны в вашей памяти. Когда вы просыпаетесь утром, ищите Его. Когда ночью ложитесь спать, ищите Его. Именно таким был характер и содержание проповеди Спержена, когда ему было 22 года. Завершая это, когда мы смотрим на служение Спержена, мы видим, что мы должны заново открыть для себя, что значит осознавать любовь Христа. Спержен очень любил повторять такую фразу: «О, как ничтожен был бы я! О, как ничтожен был бы я, когда бы я не любил тебя! Жить, не любя Господь тебя, пусть лучше смерть найдет меня». Какие уроки мы из этого можем извлечь? Первое. Поместные церкви нуждаются в одарованных и квалифицированных служителях. Они нужны нам. Второе. Церкви нашей страны нуждаются в служении одарованных служителей и в служении их церквей. Здесь мы мало говорили об этом, но Спержен служил не только в своей церкви, но и многим другим. Третье. Одарованных служителей следует ценить и всячески поддерживать. Все мы должны поддерживать их, потому что их служение драгоценно для нас. Кто может особенно пламенно повести нас в молитве, мы должны поддержать их, потому что он заразит нас этой молитвой. Кто ревнует о благовестии, мы должны поддержать этих людей, потому что они поведут нас благовествовать. И так далее, и так далее. Четвертое. Вот составляющие успешного христианина, его отношение к Богу, дары, которые Бог дает, титанический труд, который должен совершать этот служитель, усердное освящение своей души, глубокое знание истины, опыт служения и опыт страданий. Вот что формирует служителя, который может быть очень употреблен Богом. Пятое. Такая сформированность служителя, необходимость такой сформированности, или такая сформированность ведет этого служителя не к стандартной жизни, и не к обычной цене, и не к обычным плодам служения. Кто хочет быть много, быть использованным Богом, тот должен быть не таким, как все другие. Тот должен бежать так, чтобы быть первым. И бежать в правильных вещах, в освящении своей души, в смирении себя, в подчинении себя, в том, чтобы ставить других впереди себя и многое другое. Бежать не в том, чтобы просто зарисоваться перед другими и наделать побольше. Шестое. Необходимо подражать благословенным служителям Христа. Сегодня есть большое количество книг, которые нам нужно читать. Нам нужно вырваться из этой полупустой, полусодержательной христианской жизни. Сегодня Бог говорит к нашим сердцам об этом. И я не знаю, сдвинется ли кто-то из нас в сторону. Я не знаю этого. Я вчера плакал перед Богом, я умолял, чтобы Он меня изменил. И я умолял за нашу церковь. И я умоляю Его. Вот здесь, когда кто-то служит нам, эти люди должны расти в Боге. Когда они поют, когда они учат нас поклоняться Богу, они должны души свои раздирать. Они должны чувствовать боль от того, как часто поклонение не происходит так, как Он достоин. Когда кто-то служит в домашней группе, когда кто-то лично наставляет или молится за кого-то, когда муж заботится о своей душе. Мы нуждаемся в таких служителях. И Бог хочет, чтобы христианство не было полусонным. Он этой реформацией призывает нас реформироваться нам самим сегодня, потому что наша страна нуждается в нас. Где мы, братья и сестры? Что увлекает нас? О чем мы говорим страстно? О чем болит наша душа? Чего мы боимся больше всего? Что для нас является позором? Пустая христианская жизнь, полупосвящение. Вот что для нас позор. Умереть ради Христа, вот наша честь. Что нас ужасает? Война, которая сюда приходит. Нас должно ужасать наше состояние наших сердец. И мы должны хвалить Бога за любое страдание в нашей стране, которое должно пробуждать нас. Которое приходит и выбивает из-под нас основание, что моя нормальная жизнь должна так развиваться. И приходит захватчик, и он говорит, не получишь ты этого. Ты это не получишь, и у тебя нет силы исправиться. И ты можешь тысячи раз молиться, и Бог, может быть, это не даст тебе. И мы должны ликовать в этот момент. Господи, ты освобождаешь меня от этой мертвечины нормальной жизни. Славлю тебя. Я здесь для того, чтобы умереть ради твоей славы. Вот для чего я здесь живу. Вот для чего я родился. Вот что я говорил, когда я обратился. Вот что я исповедовал, когда я крестился в воде. Я говорил, я твой раб, а ты мой господин. Где такие христиане? Их должны быть наполнены наши церкви. Отзываются ли ваши сердца, когда я это говорю? Или вас ранит то, что я говорю? Хотите ли вы идти за Павлом, как он говорил, я стремлюсь быть первым ради славы Иисуса Христа? Или вам некомфортно, что все так серьезно? Необходимо подражать благословенным служителям Христа. Седьмое. Нельзя стремиться стать точно такими же, как Спержен. Восьмое. Необходимо понять свои дары, свою сформированность, свои способности, принять их, испытать довольство и благодарность Христу за то, что Он дал нам, что Он нам верил. Девятое. Нам важно быть верными в Богу в том, что мы имеем. И это употребить для того, чтобы Бог принес то влияние, которое Он хочет. Не количество людей, не количество каких-то видимых плодов должно волновать нас, но наше сердце перед Христом. И Бог употребит нас. Он ищет людей. Он говорит, искал бы я человека, который бы стал в проломе за землю сию, чтобы я не поразил ее, но не нашел. Он ищет таких людей. Поэтому нам нужно возненавидеть. Любящий Бога, ненавидьте зло. И это зло в нас. Там его нужно возненавидеть. когда мы будем видеть совсем по-другому свою жизнь. Братья и сестры, Бог благословил меня тем, что мне уже 41 год. И Бог благословил меня рассуждать о своей жизни. Буквально недавно один мой хороший знакомый умер. Жена пришла домой, он был младше меня, и она нашла его мертвым. Абсолютно внезапно. Дверь нашей жизни, которая заканчивает нашу жизнь, за которой мы уже визуально, физически увидим Христа, она рядом. 20 лет пройдет очень быстро. Мой отец умер в 60 с чем-то. Я не планирую жить больше. Бог даст, я буду жить, но я планирую, я бы хотел прожить эти годы, которые остались. Их очень мало осталось. Нет времени, чтобы делать ремонты, устраиваться в колледжи какие-то там новомодные и заниматься всем этим. Это все нужно делать. Этим нельзя жить. Если вы живете этим, покайтесь сегодня. Что вы порочите Христа. Вы говорите этому миру, он недостаточно драгоценен для меня, чтобы я был безумен Христа ради. Я хочу быть нормальным со Христом, как все. Спержен был безумным, поэтому его критиковали, и поэтому Бог употребил его. Он был, не был безумным по плоти, он был безумным по духу. Давайте помолимся. Господи, прости, пожалуйста, нашу церковь. Прости, Господи, где мы стали холодными и теплыми, где мы подстроили Тебя, великого Льва из колена Давидова, и превратили тебя в приятного и удобного котика, который просто делает нам приятно. Прости, Господь, где мы настроились, сфокусировали свою жизнь просто на какие-то нормы, очень невысокие. Прости, Господь, за спящее состояние. Мы жаждем услышать голоса, которые разрушат привычное течение событий, которые призовут пламенно отдаваться Тебе. И мы можем это не слышать, и мы можем это не делать. Прости нас за это, Господь. Спасибо за Твою милость. Потому что мы рассуждаем об этом и каемся перед Тобой благодаря Твоей благодати и милости, которую Ты к нам проявляешь. Спасибо, что заботишься о нас. Спасибо, что Ты вытаскиваешь нас из болота вот этой вот уютной, теплой этой трясины. Спасибо, что Ты хочешь дать нам жизнь с избытком, так, чтобы она перелилась через края и чтобы она бурлила в нас. Спасибо, что Ты спас нас от ада и спасаешь нас от никчемной жизни. Мы Тебе поклоняемся за это. Ты добрый пастырь. Мы все сейчас на руках у Тебя, как овцы Твои. Господи, если какая-то душа не имеет спасения, дай покаяние ей. Дай этой душе покаяние. И мы просим Тебя, Господи, пожалуйста, пробуди нас там, где мы спим. Там, где мы убаюканы. Там, где мы сосредоточены лишь защищать себя. Разбуди нас, Господь. Ты явил величие свое в Спержене, явил свою драгоценность в том, как он возлюбил тебя, в том, как ревностно он служил тебе. Яви подобным образом, Господи, во многих из нас, в каждом из нас. Благослови нашу страну, Господи. Пожалуйста, мы просим, чтобы евангельское христианство переполнялось такими людьми и такими церквами. Чтобы им наша церковь могла побыть у этих костров, которые бы и нас согрели, и показали бы пример, и нас разожгли бы еще ярче. Да будет Твоя воля, Господь. Но если Ты не дашь этого, Господи, молю Тебя, спаси хотя бы одного из нас. Не знаю, эгоистично это или нет, но я молюсь о себе, Господь. Спаси меня. Спаси меня, Господь. Пожалуйста. Да святится имя Твое. Во имя Иисуса Христа. Аминь.